Три месяца идет спецоперация России на Украине. И с того момента Россия сталкивается с Западом, который един против нее на сцене боевых действий, но также на мировой арене. И Россию обвиняют в международных преступлениях. Как вы оцениваете сейчас эту операцию? С вашей точки зрения, это успех или скорее фиаско?
Слава Украине! Слава ЗСУ, смерть российским оккупантам! Вы знаете, что позиция Украины в части войны и мира очень проста. А для того, чтобы современных российских нацистов остановить, Украине, нужно оружие, оружие и еще раз оружие. А для того, чтобы сбить спесь с российских нацистов и, в частности, их лидера, вот этого нациста Путина, Украина предлагает, требует усилить санкционное давление на Россию. У нас главный по санкциям это Андрей Ермак, глава офиса президента Украины. И он даже тут написал статью о том, что нужно вводить санкции и против финансового сектора Российской Федерации, и, конечно же, энергетического, чтобы вот эти вот российские нацистские поползновения каким-то образом остановить. Все просто. Значит, нефтяное эмбарго, которое пока провалилось, но мы над этим работаем. Санкции против физических, юридических лиц, против морских операторов, против транспортных компаний, против страховых компаний. В общем, все, что завязано на российскую нефтянку. Но если позиция Украины в данном случае понятна, то возникает вопрос, а кто еще пытается убедить Европейский Союз и крупнейшие экономики Европейского Союза в том, что в России действительно нацисты, и рано или поздно вот этот предложенный Ермаком пакет санкций все равно придется вводить. Знаете, кто это? Да, это Сергей Лавров.
Представьте себе, какая-нибудь страна, вот Бельгия, очень хороший пример, запретила французский язык. Что бы делал президент Макрон? Он бы просто пошел на выборы и предложил своим избирателям смириться с этим? Я сомневаюсь.
Какой интересный подход. То есть Риббентроп, нацист Лавров, предлагает Макрону напасть на Бельгию. Мол, тут таким образом проводится параллель с Украиной, что у нас запрещен русский язык. И когда кто-то мне здесь в комментариях пишет: «Рома, чому ты не переходишь на украинскую мову?» Ну вот я, вот Роман Цимбалюк, подписывайтесь, кстати, на мой YouTube-канал, сейчас демонстрирую, что с русским языком у нас все хорошо. И в своей массе в Украине знают русский язык лучше, чем во многих регионах Российской Федерации. Возьмите, например, того же Дон-Дона, которому не мешало бы взять пару уроков по государственному языку. Но дело, конечно же, не в языке. То есть вот это вот передергивание, оно на Западе просто народ немножечко вводит в ступор. Потому что российские нацисты убивают здесь русскоязычных и говорят, что мы защищаем русский язык. Кретинизм? Кретинизм. Но теперь вернемся к опции, почему западный мир будет все-таки поставлять и оружие всех номенклатур сюда, и вводить санкции. Потому что над этим работают такие гении дипломатии, как Риббентроп Лавров. Понимаете, что произошло? За эти выходные фактически Кремль обвинил и Францию, и Германию в том, что это нацистские государства. Привет и Макрону, и Шольцу, которые провели сколько там, 80 или 40 минут, общаясь с Путиным. Телефонный разговор был совсем недавно.
Что та свирепость, с которой Запад стал защищать свое детище в виде киевского режима, показала, что этот режим пестовался долгие годы специально, чтобы создавать угрозу для Российской Федерации, чтобы подорвать наше законное место в европейской архитектуре безопасности.
Вот это вот словосочетание «законное место», «жизненное пространство». нацисты, еще раз, вот это когда переводится на иностранные языки, а это Лавров дает интервью французскому телеканалу, а сегодня в Северодонецке они убили французского журналиста. Ну, так сказать, чтобы показать, где нацисты.
И к огромному сожалению, вот я упомянул про визит президента Макрона и про его добрые отношения, доверительные отношения с президентом Путиным.
А вот здесь Макрон внимательно запоминает и записывает. Вот оно, истинное отношение к нему.
К огромному сожалению, в том, что касается вот разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам это печально видеть, по большому счету. Франция активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями. Активно требует вести войну до победного конца, нанести России поражение.
Поражение в Украине. Убить всех россиян, которые с оружием в руках пришли в нашу прекрасную страну. Вам здесь сделать нечего. Но смотрите, это что у нас получается? Везде нацисты. Во Франции нацисты и Макрон нацист. Слушайте, еще раз. Франция – это государство, которое занимает самую такую вот позицию, что давайте не будем унижать Россию, давайте то, давайте все. Я в данном случае хочу сказать, что главное, что французские САУ, Цезарь рвут россиян на части в Украине. И это на самом-то деле важнее тысячи слов. Но история, она сложнее, потому что получается, не только Макрон у нас нацист.
Важность постоянного противодействия фальсификации истории и героизации нацизма. Абсурдное содержимое современных украинских учебников тому наглядное подтверждение. Но одной Украиной проблема, к сожалению, не ограничивается.
Про наши учебники мы все прекрасно знаем. И мне нравятся действующие украинские учебники, которые они сжигают, как нацисты на оккупированных территориях. Но будущие учебники им не понравятся еще больше. Это понятно. Но теперь внимание, мы сразу начинаем думать, так, в Украине и Украина это плохо, поэтому они хотят нас всех здесь убить. А кто еще проштрафился с точки зрения Российского Рейха?
Западники не оставляют попыток поссорить народы бывшего Советского Союза, используя тенденциозную трактовку исторических фактов. И вот самый свежий пример. На днях правительство ФРГ одобрило концепцию так называемого документационного центра «Вторая мировая война и германская оккупация в Европе».
Немцы все прекрасно понимают. И своих дедов они не оправдывают. Немецкая оккупация в Европе. Но, слушайте, лить слезы по нацизму прошлого столетия, наверное, не имеет смысла, если мы не можем остановить нацизм здесь и сейчас. И тут я почему-то сразу вспоминаю Шольца, который вот это вот, в отличие, кстати, от Макрона, САУ сюда еще не поставил. А там, да, речь-то идет всего там о 7 установках. Но когда Шольцу переведут вот эти вот слова, я думаю, что они начнут быстрее соображать. И в части введения санкций, и в части вооружения Украины. Потому что эти ребята абсолютные гопники. Гопники-нацисты.
Эта концепция при первом ознакомлении с ней вызывает серьезные вопросы на предмет соответствия историческим фактам. Структура замышляемого центра спланирована так, чтобы не только всячески умалить решающий вклад Советского Союза, всех народов СССР, в разгром германского фашизма, но даже затушевать преступления Третьего Рейха, как конкретно нацеленные на народы СССР.
Еще раз, очень-очень важно, Аннелене Бербок или какому-то другому министру иностранных дел, который будет после нее на этой должности, нужно запомнить, что возлагать цветы и извиняться перед могилой неизвестного солдата в Москве больше не надо. Потому что современные российские нацисты, они все вот это извратили и отменили День Победы. Они теперь ввели День Войны. Не просто так они погибших российских оккупантов теперь носят на палочках вместе с дедами, которые воевали во Второй мировой войне. Для них уже знак равенства. Теперь вы понимаете, что нападением на Украину они память о людях, которые воевали с нацизмом, зачеркнули. Ну и самое главное, когда говорят об освободителях, если освободители остались в твоей стране после изгнания нацистов, кем они стали? Оккупантами, такими как Сергей Лавров, сказочный, чудесный мистер Риббентроп.
В планируемых экспозициях эти темы просто не обозначены. В концепцию также заложены формулы, которые, по сути дела, нацелены на то, чтобы уравнять немецких преступников и освободителей Европы. В целом, это еще один шаг в рамках взятой современным Берлином линии, по сути дела, на переписывание истории Второй мировой войны и, давайте говорить прямо, на реабилитацию Третьего рейха.
Олаф, ну что, поздравляю тебя. Так вот долго вы юлили и выступали на различных форумах и говорили, что вы с Украиной. И еще раз, Германия действительно с Украиной. А, да, там есть такие, знаете, элементы притормозить с поставкой тяжелого вооружения. Но деньги Олаф выписывает, счета на миллиард долларов. Это было совсем недавно. Я просто говорю о том, что вот совсем смешивать с нехорошими всякими субстанциями Францию и Германию, мне кажется, не стоит. Я все понимаю. Геополитика, свои интересы, особая там это, связь с Москвой. Понимаете, в чем дело? Ну, я не знаю, но мне кажется, в теории, на каком-то этапе и Олафу Шольцу, и Эммануэлю Макрону должно надоесть, что кремлевские небожители или кремлевские старцы занимаются им налицо уринотерапией. Причем делают это публично. Вообще-то для немцев, да и французов, да и для нас, что это такое? Современные российские нацисты навешивают ярлыки. Вы кто такие? Люди, которые убивают десятками тысяч гражданских людей в Украине, во время артобстрелов, авианалетов и так далее, тут что-то еще вякают по поводу нацизма. Но вот, вот он, эталонный нацист Лавров.
Соединенные Штаты полностью подчинили себе Европу. И, конечно, мы видим стремление Франции все-таки продвигать концепцию стратегической автономии. И видим, как насколько последовательно президент Макрон выступает с этих позиций. Но ни у кого из других стран Европы мы какого-либо энтузиазма на этот счет не видим. Все говорят, что даже немцы говорят, что безопасность Германии, безопасность Европы невозможна без НАТО.
А это называется «разделяй и властвуй». Макрону, как действительно адепту вот этих вот альтернативных систем безопасности, просто хочется задаться вопросом. А о чем вы говорите? А если русские будут бомбить вас, кто может вступиться за, скажем так, неядерные европейские страны, члены НАТО? Франция? Или когда будут убивать жителей стран Центральной Европы, Макрон или какой-то другой президент будет названивать в Кремль и говорить, типа, мы высказываем глубокую озабоченность? Ну, это ерунда. Это просто ерунда, это не работает.
Об угрозе своей безопасности, а долгие годы призывала Запад не делать из Украины антироссию, не создавать угрозы российскому государству, военные угрозы с территории Украины.
И вот нацисты словами Гитлера объясняют, а почему они напали на Украину. Вот сейчас, в 22-м году. А ответ очень прост. Потому что нападение состоялось в 2014 году. Крым и Донбасс. Эти уроды, просто российские нацисты, российские оккупанты, значит, за время боев здесь и сейчас убили в Украине больше детей, чем погибло детей за 8 лет операции на Донбассе. И жизнь ребенка, она одинакова в любом регионе Украины. Но согласитесь, только российские нацисты могут стирать с лица земли города в рамках защиты людей. А в городах живут эти люди, русскоязычные.
Не создавать угрозы русскому языку, русскому образованию, русской культуре. Запад просто наплевательски к этому относился. То есть угроза непосредственно на наших границах, о которой мы долгие годы предупреждали, полностью игнорировала.
Что интересно, в общении с французами Риббентроп, Лавров опять поменял показания. Если он раньше он говорил, что мы напали, мы еле успели напасть на Украину, потому что она бы напала на нас, то теперь мы слышим вот это, это кремлевское скуление, кремлевский скулеж на тему ущемления прав русскоязычных, русского языка и всякого такого. А на оккупированных территориях они что делают? Что они делают на оккупированных территориях? В первую очередь ликвидируют все, что связано с Украиной. Язык, образование и так далее. Так может быть политика Украины все-таки верна?
Что вы имеете в виду?
Будут ли другие какие-то битвы после этой битвы за Донбасс? Это тот вопрос, которым задаются многие в моей стране.
Я вам только что ответил на этот вопрос, что освобождение Донецкой и Луганской областей
Украины, то есть оккупация на Луганской и Донецкой области, это цель номер один. Теперь они говорят об этом.
Является безусловным приоритетом. В отношении других территорий Украины, на которых осуществляются военные операции, подчеркну еще раз, решать свое будущее должны жители этих районов.
Нужно отметить, что Риббентроп нервничает, что-то он какой-то неспокойный, не скрывает своего вот этого возмущения, потому что он знает, что это военные преступления, и он военный преступник. И тут он говорит о том, что жители что-то будут решать. То есть они оккупировали Херсон и теперь предлагают что-то решать. Тот вопрос в другом. Он не спешит сказать, что Херсон наш, потому что российских солдат и офицеров в Херсоне и в Запорожской области и в других регионах, оккупированных Украины, ждет смерть. Он это знает. Знает и продолжает убеждать и Шольца, и Макрона, что больше пушек, больше оружия, смерть оккупантам.
Они должны сами определиться, в какой среде они будут дальше существовать. В среде, которую создал президент Зеленский, запретив русское образование, русские средства массовой информации, русскую культуру и практически запретив использование русского языка в быту. Или в какой-то другой среде, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не как хочет господин Зеленский и его команда.
Российский нацист-маньяк. Он что, считает, что только хуйло имеет право определять будущее людей, как им жить, чем заниматься? Еще раз. То, что Россия несет на оккупированной территории исключительно смерть и нищету, показал Донецк и Луганск. Некогда цветущий, развивающийся город. А теперь там главное достижение вот этих вот уродов – это российских нацистов. Это донецкие подвалы. Помним, воюем, уничтожаем российских оккупантов и подписываемся на мой YouTube-канал, потому что здесь мы называем вещи своими именами. Большой привет Олафу Шольцу и Эммануэлю Макрону. А Украина была, е и буде. Чао!